Всем привет! Меня зовут Наталья Пельц, это мой авторский подкаст «Дело мое», эпизод 2. Сегодня у меня в гостях Асель Шиназарова, психолог. С Асель мы познакомились на съемочной площадке. И разговорившись, я понимаю, что очень многое соприкасается в некоторых точках. Фотограф раскрепощает модель, помогает принимать себя при помощи фотографии, а у Асель миссия – принимать свою сексуальность и свое тело в любом возрасте. Мне кажется, у нас есть очень много общих тем, и мы сегодня их обсудим. Асель, скажите, пожалуйста, как вы пришли к такой необычной профессии? Потому что в Казахстане, если честно, я первый раз встречаю психолога, который работает с сексуальностью и с принятием себя. Это, по-моему, очень актуальная сейчас профессия. Расскажите, как у вас это получилось?
Ну, доброе время суток всем. Спасибо за приглашение. Ну, как так получилось? На самом деле я больше работаю не с принятием себя, а, наверное, принятием своего сексуального опыта. Вот. И все просто было потому, что я мама троих детей, и мне дети стали подходить и спрашивать, как рождаются дети, откуда я взялся и так далее. И на тот момент, это был там 15-16 год, я вообще не знала, как на это отвечать. И я стала искать специалиста, кто бы мог мне помочь. Здесь никто этим не занимался, я нашла специалиста в Украине, получила у нее несколько консультаций, поняла, что в принципе, по большому счету, разговоры с детьми – это не про них, а про нас самих. Это про наше понимание секса, наше отношение к нему, наше отношение к своей сексуальности, к своему сексуальному опыту, да, и то, что мы транслируем детям. Как бы мы ни хотели, все, что у нас в картине мира, все, что мы пережили, и в том числе и в сексуальном опыте, мы все это транслируем. Вот. Как мы общаемся со своим партнером, как мы относимся к себе, своему телу. Это все про вот эту тему, и мы ее передаем детям. Вербально, невербально, там, своими поступками. И я, когда уже начала работать с этой темой сексуального воспитания, полового воспитания в семье, я поняла, что нужно идти к самим родителям, к их жизни, да. И так создался курс, и так потихонечку я стала работать с людьми, с клиентами, про то, чтобы переосмыслить свой какой-то сексуальный опыт и принять свою сексуальность, да.
А было ли у вас какое-то внутреннее убеждение, которое вам мешало заниматься этой деятельностью, вот лично ваше?
Оно, наверное, было не лично мое, оно было стереотип мышления, навязанный где-то с детства, да, но у нас такое общество, где эта тема очень табуирована. И мне постоянно приходится работать самой, приходилось работать с собой, со своим сопротивлением, которое, говорить на это же стыдно. Вообще было, когда я работала с подростками, мне постоянно было, имею ли я право морально говорить с ними об этом, да? Если сами их родители не решаются с ними поговорить на такие темы. Ломка постоянно была, и это понятно, что это все навязано обществом, тем более, когда ты мама троих детей, и очень много негативных комментариев было за это все время, и они есть до сих пор, когда начинаешь освещать тему полового воспитания. Конечно, есть. Главное, что можно ли об этом говорить вслух, тем более с подростками, когда был опыт работы с подростками. И постоянно вот это преодоление этого запрета.
А были ли, наоборот, какие-то такие моменты пиковые, когда вы понимали, что либо я сейчас все это брошу, но тут такая ситуация победы возвращала вас назад? То есть какие-то свершения, которые давали почву для дальнейшего роста?
Я периодически, на данном моменте я опять не занимаюсь этой темой, я периодически выхожу из этого, потому что очень много накапливается, и сопротивление нашего народа, населения настолько сильное, что периодически я устаю, я ухожу и пытаюсь отдохнуть от этого, и говорю, нет, в нашей стране это сложно продвигать, не хочу этим заниматься, но в этот момент появляются либо журналисты, которые просят дать комментарии, либо какая-то громкая история, которую нужно прокомментировать. Ну, вот последняя эта история про, ну, как бы не очень хорошая история про инсилию скорости сапари. Вот. И вот так вот потихонечку как-то люди меня возвращают, и я опять начинаю этим заниматься. Занятия, консультации.
А чем вы занимались до этого? То есть у вас изначально была профессия психолога, или вы пришли к ней постепенно?
Нет, я как-то, когда поступала, хотела быть психологом, но не понимала, что не поступлю. Там был очень большой конкурс. Я стала социологом, преподавала. Должна была защититься, но не успела, потому что была в декретном отпуске. Очень долго я в декрете была, 10 лет. Потом пробовала себя в разных профессиях, и в бизнесе тоже. У меня был один из первых интернет-магазинов в Алматы в тот момент. Но он как-то у меня не пошел, потому что люди еще не понимали этот формат. Потом я потихонечку через детей опять пошла к психологии, стала обучаться, один другой курс, переквалификацию пришла в Московском институте практической психологии и психоанализа. Вот, и вот так вот и осталось. 2014 год не было курсов по лидерству для подростков, и в партнерстве с коучем и подростковым коучем мы проводили, такой у нас был проект «Детский молодежный лидерский клуб». Мы одни из первых тоже открывали школьные лагеря дневного пребывания. Вот. Но я поняла, что с детьми не очень хочу работать. Думала, что не очень хочу работать. Ушла изучать психологию, работать с взрослыми. А в итоге через специальное образование меня вернула жизнь подростков.
У вас постоянно, заметили, вы говорили, что интернет-магазин немножко раньше начали, чем люди это воспринимали, да, и опять-таки второе, это вот сексуальное образование, тоже новаторская у нас профессия, и постоянно вот эти, скажем, еще не созревшие умы для тех или иных ваших занятий, и получается, что вы и там встречались с каким-то еще, ну как сказать, не готовностью, да, еще понимать формат. Это очень интересно.
Ну да, и вот я даже об этом не задумывалась, сейчас, Наташа, вы говорите, я вот, ну, реально это так. И детский молодежный лидерский клуб тоже. И моей готовности не было вкладываться это как в бизнес, и у людей не было готовности. Вот. И через год, когда мы уже закрылись, люди созрели. Что происходит с сексуальным образованием, с сексуальной грамотностью населения, да? Что было в 2016 году, не сравнить. Что происходит сейчас? Это, конечно, большой прорыв вперед, хотя мы еще мы с нашими традициями, которые нас тянут вниз, и запретами, табу, мы еще долго будем идти, да, к внедрению там сексуального образования в школах и так далее. Вот, ну, что-то потихонечку идет.
Вот Шэрон Стоун писала как-то в своем дневнике или в каком-то интервью о том, что ей пришлось в 40 с лишним лет закрыться в ванной, как мы сейчас тоже, да, находимся в таком состоянии, взять бутылку вина. И пока я ее не выпью, сказала она себе, и не приму себя такой, какая я есть, я оттуда не выйду. Какие у вас методы работы с людьми, которые приходят с таким запросом, как принятие себя в возрасте особенно, да? Таком, для женщины, скажем, там 40 плюс 50 и так далее. Вот были ли такие ситуации, когда были сложности с принятием себя, и как это потом решалось?
Ну, я не скажу, что у меня прям был вот такой клиент в индивидуальном консультировании, я вот прям с этим работала, да. Там в основном, ну, как бы приходили с другими вообще прям запросами. Но, по сути, вся работа, она сводится к тому, что ну да, вот у меня вот такая вот жизнь. И у меня вот такой был, несмотря ни на что, сексуальность это или не сексуальность, да. И это выведение на уровень осознания этой мысли, что у кого-то она идет быстрее, у кого-то длительнее в терапевтическом процессе, да. У кого-то просто на курс приходит по сексуальному воспитанию в семье, и в течение 2-3 занятий приходит вот это осознание. Ну да, у меня был вот такой опыт. было такое травматическое, да, например, там, ну, домогательство или что-то. Ну, хочу ли я в это идти? Нет, не хочу. Если хочу, то я с этим разбираюсь как-то. Если не хочу, то я понимаю, что это было в моей жизни, но я выжила, выкарабкалась и иду дальше. У кого-то вот так вот происходит. Но бывает такое, что нам надо просто поработать на то, что вот я есть, я родился, я уже есть, я вот такой, как бы, и все. Просто от того, что я есть, принять, что я есть в жизни, я там достоин того-то, того-то. Всегда по-разному. Нет у меня таких техник, чтобы сказать вот так и так. Ну, как-то идешь за клиентом и как-то подсказывают, что можем, разбираем, что могло бы помочь.
Вот, допустим, у вас тоже есть опыт фотосессии, мы с вами работали, в принципе, так познакомились. Насколько вы сами тяжело себя принимаете? Потому что у меня тоже есть такая проблема. Я тоже на себя смотрю и стараюсь не фотошопить, и мы все сейчас в этом идеальном мире фотографий и картинок. Как действительно принять какие-то изменения в возрасте, да, возрастные изменения на лице, допустим, да, в фигуре и так далее. Вот есть вот этот, ну, скажем, барьер, который каким-то образом можно самой себе, самой преодолеть своими мыслями. То есть есть какая-то техника, чтобы, посмотрев на свою фотографию, мы могли сказать: все нормально, я такая, это есть мир, это есть моя жизнь. То есть вот как-то вы сами работаете над своими фотографиями, принимаете себя, или все-таки у вас идет отторжение и уже есть какая-то закрытость к теме фотографий?
Нет, я именно через фотографию мне началось принятие себя. Вообще я раньше не любила фотографироваться. Абсолютно не любила, особенно когда у меня дети рождались подряд, и мне вообще я была в таком жутком состоянии. Как-то все изменилось, наверное, лет 5 назад. Я стала фотографироваться, ну, себя больше селфи делать для Инстаграм, там, чтобы вести. Потом поняла, что мне нужны профессиональные какие-то фотосессии. Я стала на одну пошла. Я помню, что вот одна из первых, я была в Турбане. Я фотограф сделала в черно-белом варианте, и я показала себе: боже, это не я, что вообще человек какой-то, ну, то есть я не могла себя принять, ну, вообще у меня больное место – это мой нос. Я до сих пор с этим работаю, чтобы принять свой нос, и я до сих пор на эту фотографию не могу смотреть. Но остальные фотосессии, вот так вот открываешь, первая реакция: блин, да не, фу, там начинают придирки. Потом я уже не помню, отложите и не смотрите, потом вы придете. И вот у меня была фотосессия в Стрельню в прошлом году, полтора года назад. Я, наверное, год на нее не могла смотреть. Потом я, когда открыла, я думаю: блин, а вот классная же я все-таки. И да, там есть изменения в теле возрастные, это видно, но фигура более женственная становится. Но это классно. Наверное, моя вот этот подход, что пока не смотри, пусть отлежится, а потом отвернешься и будет восхищение самой собой.
Кстати, да, это даже работает в обратную сторону. Я не могу часто сразу обрабатывать фотографии, потому что они должны отлежаться. А клиент не понимает. То есть мне нужно как бы пропитаться этой съемкой чуть-чуть, чтобы она полежала, и тогда у меня начинается процесс. Я не знаю, как это объяснить, но вот это работает и в обратную сторону. То есть мне нужно посмотреть на человека чуть-чуть позже. Я это понимаю точно. И, скорее всего, мы как-то действительно не поспеваем, да, своим внутренним развитием, своим мозгом за своим телом. Потому что через год, через два все кажется таким гармоничным и красивым. Это прям эффект. И хороший совет для наших слушателей, как себя принять. То есть сделать фотосессию в Селеню и отложить на потом. Но смотрите, у нас вот в обществе есть... Оно очень табуированное, оно очень-очень, скажем, нетолерантное к тому, чтобы показывать какие-то части тела и так далее. Но вот я говорила с вами заранее о фотографии на Набуюси Араки, да, это вообще японская такая острая тема, потому что он снимает на грани порнографии, и сколько раз он попадал в полицию, и сколько раз его пытались судить, потому что это буквально порнография. Но все равно он считается человеком искусства. Вот где вот эта грань между обнажением и пошлостью, и искусством, да? То есть пошлость и искусство. Где эта грань? Вот на ваш взгляд, что уже совсем неприемлемо и что еще можно показать?
Вот у меня ощущение сложилось, да, когда я смотрела материал, который вы мне дали, что вот как он видит, так он и фотографирует, да, и он видит, как говорит, глубину самой женщины, там, глубину цветка. И, наверное, для, ну вот это и есть, наверное, грань, потому что он не идет за потребностью клиента, запросом клиентки, модели. И, наверное, это и есть искусство, какой-то свой жанр искусства. Да? Вот он так увидел, как картина, например, художник пишет картину, вот он нарисовал и все. Он увидел глубину женщины, там, свою любовь к половым органам, да, и он фотографирует. Наверное, вот это и есть грань, что навязывание. Вот у меня ощущение было, что все его сексуальные фантазии как-то отпечатались на мне. Как-то я вот осадок какой-то остался. Если бы, возможно, это был бы запрос модели, его клиентки, что я хочу вот так, но я могу обнажить только плечи. То это было бы, наверное, вот эта грань между обнажением и порнографией. Я не знаю, подробно, ну, правильно, как бы понятно ли я объяснила, но для меня это было, знаете, как в психотерапии очень говорят, не экологично очень, да, как-то небезопасно вот это все. Я не знаю, почему шли модели к нему на съемки, какие у них пути были, это же, наверное, долго надо изучать. Но то, что я увидела, это то, что вот он увидел, он там сделал, захотел, и это он считает искусством. И, наверное, есть поклонники. Но не факт, что это хотела модель этого. Ну, наверное, раз уж она согласилась, это не ее, наверное, запрос, не она сама как есть.
С другой стороны, в России есть художница, которая пишет картинки на тему женских половых органов. И также пишет о раскрепощении, говорит о сексуальности, но ее обвиняют в том, что она, ну, то есть ей вменяют статью за развращение и так далее. То есть здесь, вот если мы сравниваем, например, того же Араки, который действительно практически порнографию снимает, ну, то есть там совсем-совсем на грани, а здесь всего лишь картинки, то есть она пишет, она даже не рисует с натуры. И тем не менее, как вы считаете, оправдано ли это? Действительно ли это порнографично, и нельзя это выкладывать в общие там соцсети? Или же все-таки здесь уже попирание прав человека на свободу выражения слова?
Ну, я, наверное, вот правовую сторону не скажу, но я в этом не сильна. Ну, пишет она картины, но, наверное, она выкладывает свой внутренний мир и свои ощущения в этих картинах. Ну, вот я тоже не знакома, да, с работами. Но это опять-таки реакция же большинства на это. То, что непривычно, то, что дерзко, оно и начинает осуждаться.
Это как пример того, что есть сейчас люди, которые пытаются как-то говорить о сексуальности, но почему-то общество еще совершенно не готово к этому. То есть, окей, тогда, допустим, такой вопрос. Как мы можем начать взаимодействовать с обществом, вот как люди, которые непосредственно работают с сексуальностью? Я как фотограф, который обнаженную натуру снимает, не может ее даже нигде выложить. И вы как человек, который работает с сексуальностью, но открыто очень тяжело об этом говорить, да? То есть в соцсетях начинается камнепад. Здесь я, например, тоже, если начинаю что-то публиковать, меня начинают банить. То есть это опять-таки все равно глобально закрытая тема. Но как мы будем наше общество готовить к тому, что сексуальность – это неизбежно, что это нормально, если нам, грубо говоря, не дают нормально об этом высказываться? То есть насколько должны быть, насколько общество можно подготовить какими-то вот такими методами? То есть, может быть, их… Но если мы не будем вещать, если мы не будем об этом говорить, то ничего не изменится, ведь так?
Видите, какая штука, что вещают сейчас со всех сторон. И эта тема настолько, с одной стороны, замылена уже, и нефритовые яйца, и вумбилдинг, и тренировка интимных мышц, и йони, массаж, там, да, чего только нету. И рисуют йонечки карандашами, фломастерами, ну, там, ну, просто, на самом деле, информационный поток настолько большой, и есть ощущение, что от всего этого устал, на самом деле. Но жили же как-то мы без этого, без принятия своей йонечки. ну и проживем дальше. Но с другой стороны, как бы нужно понимать менталитет общества, что, ну, если мы сейчас говорим о Казахстане или там постсоветском пространстве, то тема запретная. И как-то вот я старалась все эти годы как-то подстраивать эту тему под наш менталитет, да, очень щадяще, мягко, но как бы я ни старалась мягко и очень так вынянчивая родителей в этой теме, все равно будет сопротивление очень много. И здесь нужно вырабатывать свой стержень. Готова ли я в это идти? Хочу ли я в это идти? Ну, как бы понимание. Хотя бы на данный момент, на какой-то период. Либо не хочу. И вот только, наверное, прислушиваясь к себе. Ну и плюс как бы разрешение, ну, допустим, в данном случае у вас как модели, у меня у клиентов брать там фотографии, выкладывать или истории описывать, да, в клиентском случае. Если они на это дают добро, то, ну, окей. И то, допустим, у меня на одном, ну, вот как мы с вами работали, да, у меня там на одном фотографии только плечи или только ноги длины, я очень долго созревала, чтобы это выложить. Разрешить себе выложить, чтобы меня тоже как-то не осуждали.
А вот можно вопрос как раз вот по этой теме? Что могло случиться страшного, если бы вы выложили, ну, скажем, и плечи, и ноги? Да, то есть какие самые страшные комментарии или, может быть, угрозы поступали вообще вот за это время?
Ну, у меня как бы не было таких страхов, что будут угрозы, или просто-напросто потому, что в моем опыте был опыт работы с подростками. И я писала об этом, что работаю со взрослыми и с подростками. И я боялась, что если я выложу такое, то не будет доверия ко мне как специалиста, работающего с подростками. И мне пришлось просто брать эту графу, что я работаю с подростками, что я остаюсь работать со взрослыми населением. Ну, с родителями, либо просто со взрослым человеком, да, насчет его личных тем каких-то. И мне пришлось просто позиционирование поменять и... Ну, как бы я уже 2 года с подростками работаю. Вот. Вот так вот. У меня только в этом был там страх, да, что что-то будет. А так других у меня не было сомнений. Но и то я тоже долго на это шла, и потом сказала, да, давайте будем выкладывать. Хотя есть, наверное, ну, в моем архиве есть и более фото больше мне, да, но я, ну, для меня это уже все грань, как вы говорите, я это не буду выкладывать. Вот, то есть, как бы, ну, я прислушиваюсь к себе и подбираю фотографии под контент, допустим, как бы, да, и понимаю, что я могу себе выложить, что не могу.
А есть ли женщины, которые вообще не сексуальны или приходят с таким запросом, что они не чувствуют вообще никакой сексуальности в себе?
У меня не было таких клиентов. Наверное, есть где-то, что женщина чувствует себя не сексуально, но опять-таки... Иногда достаточно просто разобрать с ней, что такое сексуальное, да, потому что очень много навешанных образов. Плоский живот, там, грудь такая-то, там, брови или глаза, вырез азиатский, вырез там вообще как-то не очень класс. И когда вот просто разговариваешь, ну бывает такое, что со знакомыми разговариваешь, просто понятийный аппарат разбираешь, да, что такое сексуальное. Ну и как-то люди призадумываются. Ну а так прям клиентов таких не было.
Мне очень хочется понять, были ли такие прорывы, то есть когда женщина наоборот была, ну, просто в состоянии, скажем, безнадежного неверия в себя, и поработав, у нее случились какие-то вот чудесные изменения. Она нравится себе и на фотографии, и в жизни, и у нее какие-то достижения начали совершаться.
Ну, знаете, у меня был достаточно длительный перерыв индивидуального консультирования, потому что я занималась вот своим этим проектом школы сексуальной грамотности, и, ну, большие перемены происходили. Вот человек пришел на курс, 10 занятий занимался, 2,5 недели, там даже больше. И потом женщина хочет идти дальше изучать себя, это очень большой показатель, просит дальше какие-то женские курсы. Вот именно не про вумбилдинг, да, или там поющие матки, а именно познание себя вот именно с точки зрения психологии и сексологии. и просит, и ищет информацию, ищет книги, да, и читает, изучает себя, познает через фильмы. Я потому что, ну, как бы после курса всех, кого отправляла в свободное плавание, все были снабжены литературой, фильмами для познания самого себя. И уже были перемены. Ну, во-первых, это всплывали во время занятия, всплывали какие-то эпизоды, ситуации, которые являлись сексуальным опытом, но они об этом не понимали. Да, там было где-то травматично, где-то позитивно, но это было. Где-то было осознание, что, блин, ну я, как все нормальные подростки, как-то развивалась, все нормально у меня было. Где-то понималось у женщин, в основном там мамы приходят на такие курсы, что вот здесь я потеряла себя где-то, да, и они наполнены, уходят, и дальше как-то развивать, я уже дальше не знаю, как у них там. Вот. Бывает, что через йогу приходят, ну, например, вот сейчас летом я занимаюсь с девушками, и карантин немножко так всех расшатал. Мы их подсобираем, даем наполненность, устойчивость, и уже раз такие желания заняться чем-то новым.
Я так понимаю, знаете, у вас очень классная миссия приоткрывать вот эти створки, да, огромного-огромного резервуара с водой. И вот этот поток, он начинает просто выливаться, и женщина уже с ним, вовлечённая в этот поток воды, выплескивается и плывет в свободном таком пространстве. То есть она уже в свободном плавании. Вы открываете, а она уже начинает искать, исследовать и выплывает в большой океан, что называется. Вот я так это воспринимаю. То есть миссия очень классная.
Спасибо, Наташа, потому что вы мне сейчас отражаете. Мне интересно слушать про себя, да, как это. Ну, наверное, это так. Потому что когда-то, ну, свой личный опыт пережив, я услышала от своего терапевта такую фразу, что если осознать, если принять свой самый травматичный опыт, какой бы у тебя бы был, да, для каждого человека уровень травматизации будет восприниматься субъективно, да, индивидуально. И то, что для меня было ужас-ужас, для кого-то будет, ну, нормально, как на чем он страдает. И когда ты принимаешь этот опыт и говоришь, да, он был, не надо, возможно, даже не надо в нем ковыряться и разбираться, а просто ты его принимаешь как есть, и берешь в свою жизненную копилку, вот там открывается и вот этот резервуар ресурса. Когда я зарываюсь в этом, я остаюсь в позиции жертвы, я остаюсь жертвой. Да. Ну, бывают такие случаи, я не говорю там, например, да, про изнасилование, что когда действительно на самом деле нужна очень долгая помощь, чтобы выйти из этого состояния. Но по сути, когда свой любой жизненный опыт принимаешь это, и у тебя как бы появляются силы идти дальше. Вот ты не застреваешь в этом. Ну, из этой позиции, наверное, я и работаю сейчас вот с клиентами.
Очень здорово. Я знаю, что у вас, как у всех психологов, есть техники для того, чтобы не погружаться самому лично в человека и абстрагироваться, да, то есть работать как с отдельным объектом. Но, наверное, все равно я тоже с человеком непосредственно взаимодействую, все равно какие-то есть нюансы, когда ты берешь на себя, вот хочешь или не хочешь, но ты принимаешь энергетику человека, его какие-то страдания, потому что всегда приходят люди разные, у кого-то есть непосредственно вот сейчас болит, а у кого-то старый опыт, и в таком близком взаимодействии это все вскрывается. Вот как вы защищаетесь, какие у вас техники, чтобы не принимать на себя чужую боль, чужие страдания?
Но я не могу не принимать. Я вот сейчас курс похожу про помощь при остром стрессе, да. И мы очень много говорим о помогающих профессиях, о тех, кто сопровождает во время горевания клиента, да, во время острой ситуации какой-то. И мы не можем не принимать на себя это. Ну, потому что мы всегда эмпатичны. Люди в помогающих профессиях должны быть эмпатичными. Другой вопрос, что здесь нужно четко понимать, что вот моя жизнь, и даже если у клиента ситуация похожая, то не сливаться с ним, просто, если просто говорить, да, вот здесь моя жизнь, здесь его жизнь, это помогает разъединяться. Плюс, ну, так как я занимаюсь йогой, другими духовными энергетическими практиками, я работаю со своей собственной энергией на энергетическом уровне, как-то поддерживаю себя. Если уж я совсем там чувствую, что я как-то хапнула лишнего, то я либо выхожу из этой темы, либо перестаю консультировать, отдыхаю, либо там как-то чищу сама себя, уезжаю на природу. Вот так вот останавливаю.
Заземление, да, такое происходит. Вы можете понять, пообщавшись с человеком, любит он себя или нет?
Ну, а что для вас любовь к себе?
Наверное, какое-то самоуважение базовое.
У каждого понятие любви к себе будет разное.
Вот, это очень интересно. А как вы понимаете любовь к себе?
Наверное, забота о себе. Любовь к себе – это забота о себе и слышать себя, что я хочу, что мне надо, слышать свои желания. И возможность их удовлетворять.
Угу. И это всегда на первом месте я, или вы не так не считаете? То есть я – это первое место, или все-таки есть дети, близкие?
Нет, я все-таки на первом месте, потому что когда говорят правила поведения в самолете, да, при там аварийной ситуации, мама всегда или родитель всегда повесит маску кислородную вначале на себя, потом на ребенка. И я, наверное, буду на первом месте, потому что, если я не буду в ресурсе, то и детям мало чего достанется. Как говорят, мама счастлива, и ребенок счастлив, да, родители счастливы, и дети счастливы. Поэтому, как-то вот через жизненный опыт к этому пришла, что да, сейчас я у себя на первом месте.
Какой яркий фильм, наполненный сексуальной энергией, произвел на вас неизгладимое впечатление? Один из первых, который придет на ум.
Сейчас первое, что вспоминается, это фильм «Честная куртизанка». Про то, что когда-то моя мама была куртизанкой, у нее родились дети, и она была потом замужем. И в какой-то момент семья остается без денег, а дочка уже взрослая, видная, красивая. Замуж выйти по любви она не может в силу там каких-то препятствий. На нее заглядываются мужчины, и она передает все свои знания. Как получать удовольствие, что даже если это клиент, он платит, получает это удовольствие, не относить там как-то к работе. Как флиртовать, как одеваться, как следить за собой, за своим телом. И возможность мамы говорить с дочкой на тему получения удовольствия от секса, это для меня, наверное, было вау, нифига себе, как это так. Реально, и такое, наверное, бывает разговорами между мамами и дочками. И инициация женская, да, она так круто показана в фильме, что как-то он не остался в памяти. Мы, наверное, так не можем со своими дочерями инициировать. В принятии их сексуальности, да, в том, что они тоже растут, да, и они тоже сексуальны изначально. Человек сексуальный, он с рождения. Сексуальность – это чувствительность, это всегда про тело. Наше тело всегда включено, мы всегда чувствительны ко всему. Просто у нас всегда сексуальность – это что-то, как воспринимается, что-то похабное. И вот этот фильм про то, что умение наслаждаться этой ванной, допустим, да, очень как-то он мне запал. Плюс ко всему, она маму успела дать ей образование, девушке очень хорошую, и она стала куртизанкой. Этот момент инициации, наверное, он мне очень как-то запал.
Это очень хороший пример. Я, кстати, его не смотрела, посмотрю обязательно. Скажите, а вы можете по фотографии, листайте ленту и видите, женщина о чем-то пишет, у нее фотография, ниже пост. Прочитав ее послание и фотографию, можете понять, она вообще в гармонии с собой или нет? Как вы это считываете?
Я же не бабка-гадалка.
Нет, это даже интуитивно. Вы понимаете, часто бывает, смотришь на человека и думаешь, какой-то диссонанс, что-то не то. Это как раз-таки о принятии себя или все-таки какие-то вибрации вы ощущаете от человека по фотографии?
Бывает такое, что я чувствую, что как-то все очень много эмоционально, сумбурно. Вроде как человек такой, давай, все круто, мотивирующий, но при этом. Что-то не то как-то. Как-то вот тяжеловато смотреть на все это. Бывает такое, ну, я не экстрасенс, зачем мне там, я как-то перелистываю дальше.
Мы делаем какие-то фотосессии, мы в поиске себя, а люди даже не подозревают, что, возможно, то есть они не видят этой глубины, которая происходит за кадром, да, и либо страданий, либо каких-то мечтаний и так далее. То есть мы видим просто жесткую картинку. И насколько мир отличается от того, что там есть, то есть вот одна реальность накладывается на другую. И поэтому я когда, ну, не знаю, вот у меня от вас ощущение абсолютно такое же, как и у вас в ленте. То есть какая-то есть честность и правда. Но не всегда это происходит. То есть вот я сейчас с вами пообщалась, вообще абсолютно такое же ощущение у меня и на Фейсбуке, когда я вас читаю, встречаю посты и так далее. То есть это приятно, но часто бывает наоборот.
Ну да, я и шла к этому очень долго, создать личный бренд, но при этом показать честность и прозрачность и не навязывать какого-то другого. Ну, мне очень долго пришлось понимать, кто я, прежде чем что-то писать в соцсетях. Я иду из-за этого. И, ну, мало, наверное, кто так делает, потому что Инстаграм у нас очень такой гламурный, показательный такой, да, позитивный. Ничего в мире не происходит, все хорошо. Вот. И на самом деле есть такое, когда листаешь ленту, на самом деле есть. И поэтому я и тоже, как бы, когда иду на фотосессию, я очень сильно выбираю фотографа, чтобы понимали мое состояние, чтобы, как бы, шли, ну, было все естественно и нормально, как бы, без чего-то такого лишнего. Да.
Да, то есть в гармонии. Спасибо вам огромное, очень было приятно пообщаться. Я надеюсь, мы осветили все моменты. Буду ждать вас еще к себе на фотосессии. Спасибо.
Да, обязательно приду. Спасибо, Наташа, за приглашение. До свидания.